Тема моя – это правильное мышление в современном мире. И хотелось начать с одного текста. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, наверное, который вы хорошо знаете наизусть. «Я есть путь, истина и жизнь». Если посмотреть чуть выше, разговор, который происходит с учениками у Христа, Петр, Иоанн, Фома задают вопросы на протяжении 13-14 главы Иоанна, и их волнуют. Они чувствуют, что что-то не то происходит, и они не могут понять. Они говорят, куда ты идешь? А правильно ли мы сделали, что за тобой пошли? А что будет, если тебя не станет? И у них какие-то вопросы, они задают вопросы и высказывают свои сомнения, переживания. И в какой-то момент Фома говорит: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус говорит, он говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Вот эта фраза, она как бы стала такой устойчивой, да, мы ее повторяем, учим, дети учат наизусть, как золотой стишок, да, но на самом деле в ней очень, очень глубокий смысл, очень глубокий. Вот если мы говорим о нашем мышлении сегодня, о современном мышлении, о том, чему оно подвержено, или о каких-то особенностях времени, то, наверное, вы о них расскажете лучше, чем я вам расскажу. Почему? Потому что, вы знаете, я смотрю, вот у меня дети, да, у меня старшая дочка 12 лет. Ну и дальше все меньше уже. И я смотрю, мне всегда казалось, что я достаточно современный человек. Я хорошо разбираюсь в технологиях, работаю в IT-компании, я понимаю, как устроен интернет, технологии, вижу тренды и так дальше. Ну, потому что с этим связана моя работа, и образование у меня соответствующее. Я факультет заканчивал информатики и математики. Вроде бы как бы я всегда считал себя достаточно современным человеком, разбирающимся в современных технологиях, но вдруг в какой-то момент я понимаю, что для моих детей я уже динозавр такой, знаете, в общем, я уже вымирать надо, я уже не понимаю. Вот меня как-то тут добавили в детскую группу, в школьную группу класса, и, значит, и там вот общаются вот эти вот ребята. И я понимаю, что может сообщений быть много, но не тысяча же в день, тысяча сообщений в день, это просто вот прям шлют все подряд. Я сына спрашиваю: «Ты как вообще в этом все разбираешься-то? Ты как?» «Ну, да все понятно, вот это читать не надо, вот это надо». И вот представьте, там огромный поток информации, и они умудряются вычленять из него то, что действительно ценно, что можно пропустить, и, ну да, с определенной долей погрешности, но они успевают обрабатывать вот этот колоссальный поток всего: стикеров, мемов каких-то там, и важной информации, и домашнее задание они не пропустят. И это все вот так вот идет. Я понимаю, что я где-то, моя скорость обработки информации, она на порядок ниже, чем у моих детей. То есть огромное количество информации, колоссальная информационная экономика у нас сегодня, да? Информация ценится гораздо больше, чем еда, одежда или что-то другое. Сегодня торгуют информацией. Сегодня вот такой век, и, ну так, говорят, что на сегодняшний момент огромное количество там терабайты данных появляются каждую секунду, каждую минуту. Google периодически строит дата-центры, в которые размещают свои сервера, вычислительные мощности. Знаете, что интересно? Каждый новый центр мощнее, чем все предыдущие вместе взятые. Вот каждый новый строит, и он мощнее, чем все предыдущие вместе взятые. И это о чем говорит? Это говорит о том, что огромное количество информации. Сегодня самое читающее поколение вы. Самое читающее поколение за всю историю человечества. Никогда за всю историю человечества люди столько не читали, сколько вы читаете. Ну, про качество этого чтения, наверное, можно поговорить. Ну, мы читаем рекламную информацию, смс-очки, вот, и так дальше, да. И если, например, еще в мое время, я помню, мы возмущались, зачем писать, если можно позвонить. Сегодня люди говорят, зачем звонить, если можно написать, да? Сегодня вот прям культура общения другой стала совершенно. И это действительно так, действительно. Мы читаем очень много, потребляем огромное количество информации. Но при всем при этом есть одна серьезная проблема, которую это порождает. Вот если я вас спрошу, в каком году Александр Македонский завоевал, там, провел свою последнюю битву, вы мне сможете ответить? Достаточно быстро, да? Только телефоны достаньте. И вы тут же там: «Окей, Google, когда Александр Македонский там что-то...» В общем, ну, на любой вопрос. Я вот даже сижу и думаю, интересно, Какая у Фетлера была разница с женой? Я не помню, просто думаю, интересно. Ну, так, Володя рассказывал, интересно, надо посмотреть. Вот, и думаю, ладно, потом после собрания погуглю. Вот. Просто, очень простой доступ к информации, правда? Очень простой. Сегодня обо всем можно узнать. Википедия, там огромное количество информации. Есть одна проблема серьезная. Это создает иллюзию компетентности. Фиштейн? Понимаете, что я говорю? Иллюзию компетентности. Нам кажется, что мы реально что-то знаем, что мы реально эксперты, мы реально понимаем какую-то тему, но при этом мы очень далеки от этого. Вот это огромное количество информации, потребляемой информации, то, что современное поколение, молодежь и дети особенно, умудряются огромное количество информации успевать перерабатывать. Вот даже, знаете, вот я беру, например, книгу, да, я ее читаю там слева направо, сверху вниз. А сегодня, ну, современные исследования говорят о том, что люди анализируют информацию, вот уже, ну, как бы более молодое поколение, поколение Z и идущему на смену следующее поколение, оно воспринимает информацию буквой F, ну, то есть обращает внимание на заголовок и там по каким-то своим одним понятным способом умудряется вот одним махом схватить картинку и быстро понять, вот туда они попали или не туда. То есть мне вот надо вчитаться, посмотреть, разобраться, вот, а люди прям просто вот одним взглядом на страницу, раз, быстро там вычленяют главную информацию и уже как будто бы все прочитали, все поняли. Но дело в том, что физику не обманешь, свое устройство нашего мозга не обманешь. И голова нам дана для того, чтобы ей думать, для того, чтобы мозг свой развивать, мышление развивать. Но вот современные технологии, они создают такую иллюзию, как будто я в чем-то разбираюсь. Есть такое очень известное шуточное когнитивное искажение, называется эффект Даннинга-Крюгера. Слышал кто-нибудь, нет? Никто не слышал, но все сталкивались. Что это такое? Это когда, если мы попробуем построить график зависимости между нашим объемом знаний о любой сфере и нашей уверенностью в себе, то этот график будет иметь такой ярко выраженный горб, и потом он будет скатываться вниз, ну и уже следом стабилизироваться. Что это значит? Это означает, когда человек ничего не разбирается в какой-то теме, и он начинает только делать первые шаги, какую-то книжечку прочитал, что-то нашел, там, в чем-то разобрался. Например, человек никогда не фотографировал. И вдруг он покупает зеркальную камеру и начинает фотографировать не на автомате. Он понимает, что такое ISO, что такое выдержка, и он где-то прочитал об этом. А потом, представьте, еще штатив купит, и у него получаются красивые фотографии. Ну, действительно красиво у него получается. И он ходит и всем рассказывает, что он же эксперт, в принципе, в фото, но он прям, ну, вообще хорошо понимает, если кто-то... Я вот подумаю свою онлайн-школу организовать, потом как фотографировать. Ну, то есть человек уже экспертом себя ощущает. Его уровня знаний еще не хватает, чтобы понять, что он в самом-самом только начале. Или, например, я более такой, ну, такой часто у нас встречаемый почему-то в последнее время. Пример. Человек, например, вдруг получил в свое распоряжение словарь греческих слов. Ну, или там с греческим ключом. И вы знаете, он прочитал два греческих слова со 3 ошибками, и он думает, что он уже прям богослов, то есть он прям текстолог, он уже знает греческий. Он выходит с кафедры и говорит, знаете, у нас тут перевод неправильный. То есть там сидели институты и переводили, да? Он такой, знаете, ну, неправильный перевод вообще, в оригинале написано. Ты попробуй разберись там, что там за оригинал. Люди там годами жизни посвящают этому, но его уровня знаний еще не хватает, чтобы понять, что он как бы ничего не знает толком. И вот, вот эта вот уверенность в себе, вот эта экспертность, иллюзия компетентности, это то, с чем сталкиваемся постоянно. Люди, которые не могут запомнить сотовый телефон своей мамы, говорят, что они знают обо всем на свете. И вы знаете, вот отсюда рождается какая-то, это все перетекает в нашу духовную жизнь. Вот, знаете, зайди в магазин, там целые полки готовой еды, знаете, такой, вот лапша быстрого приготовления, картошка с курицей, да, там курица рядом не пробегала, да, вот, и вот разная такая, вот такая, только кипяточком залей, у тебя, пожалуйста, там любое блюдо. Вы знаете, мне кажется, вот в нашей духовной жизни, у нас духовность такая быстрого приготовления, вот, человек не хочет там глубоко вникать, разбираться, вникать в себя, в учение, человек выходит, я говорю, крещение принять, я уже, в принципе, готов проповедовать, ты Библию-то прочитал? Ну, как, Новый Завет прочитал, да, ну, там, правда, Марк и Матфей очень похоже пишут, я Марка пропустил. Ну, то есть, и вот я уже готов проповедовать, я уже сейчас всем объясню, как жить. Думаешь, ну что ты, ты подожди, ты прочитай, ты сравни, ты вот, ну, позанимайся в них, не попастись немножечко, ну, ты подрасти. Но человек уже как будто бы готов. Ну, вот, вот это веяние мира современного, оно перетекает и в нашу духовную жизнь, к сожалению. Павел пишет евреям, которые были под поношением, которые расхищение имения своего приняли с радостью, которые прошли страдания, которые выдержали великий подвиг испытания. Я не знаю, в чем там было это испытание, но написано «великий подвиг». Страдания. И он им пишет, вы еще не до крови сражались против греха. У вас еще все только в самом начале. Вы еще не до крови сражались против греха. И он обращает внимание на облако свидетелей в 11 главе о евреям и показывает пример тех людей, которые перенесли гораздо больше. Казалось бы, вроде бы такой серьезный духовный опыт. Он говорит, вы еще только в самом начале. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот поэтому, мне кажется, одной из самых главных проблем сегодня, о чем нам нужно переживать, чтобы наше мышление, оно было верным, чтобы оно было истинным, чтобы, как здесь написано, Христос сказал, я есть истина. Вот где источник этой истины. Чтобы мы могли действительно не подпасть под обольщение, не подпасть под лживость этого мира, не подпасть под это искушение такой быстрой духовности, а чтобы мы могли действительно вникать глубоко и жить поистине. Я выделил так, две части у меня будет. Первая часть о том, что всякий человек лжив. Я думаю, в людях искать этой истины нет смысла. Более того, нет смысла искать ее и в себе. Писание так и говорит, Римлянам 3 глава, 4 стих, «всякий человек лжив». Что здесь можно выделить? Ну, первое, мы постоянно обманываем друг друга. Вы, может быть, со мной не согласитесь, но это так, и причем, наверное, по несколько раз в день. Мы говорим очень расхожие фразы, «ты знаешь, я никогда так не делал». Ну да. «Я никогда так больше не буду». Еще больше и более интересная ложь. Ты знаешь, и вот такой мелкая уже. И знаете, иногда ложь, мы обманываем даже там, где смысла нет. В каком-то автомате. Вот наше лукавое сердце нас побуждает. Я простой пример приведу. Я как-то еду в троллейбусе в больницу. Мне надо было. И я так еду. И троллейбус останавливается на остановке. И заходит дедушка. И я, как любой нормальный, мне кажется, молодой человек, воспитанный, уступая дедушке, место. И вы знаете, и троллейбус едет дальше, и так поворачивает плавно. И следом моя остановка. У меня приходит мысль. Думаю, сейчас дедушка подумает, что я уступил ему не потому, что я хороший, и мне его жалко, а потому, что мне сейчас выходить. И я, знаете, и как, вот эта автоматом мысль прям очень быстро проскользнула, и троллейбус поворачивает, такой, о, надо же, моя остановка, и выхожу. Вышел, такой стою, думаю, как, знаете, вот... Ты первый, последний раз этого деда видишь вообще. Зачем ты обманул? Ну, ты же знал, что твоя остановка следующая. Зачем? Вот зачем ты это сделал? Ну, уже ж не побежишь за троллейбусом извиняться перед дедушкой, да? Ну, то есть я сделал вид, что я вот не знал, что моя остановка, что я вот уступил по доброте душевной, что я на самом деле очень хороший. Ну, вот здесь вот бах, моя остановка, пришлось выйти. Вот так. Зачем? Что за чепуха? У вас такого не бывает? Вы знаете, я еще одну историю расскажу. У меня на работе была такая история. Я очень часто езжу в командировки, вообще достаточно часто. И вот как-то однажды я возвращаюсь с командировки, а мне перечислили деньги на гостиницу. Ну, я должен был оплатить гостиницу, принести документы. Но когда я приехал на место, гостиницу оплатила встречающая сторона. По идее, мне надо было просто вернуть деньги в кассу и все. Вот, ну я их потратил, вот такая проблема. Но я думаю, я скажу, у меня из зарплаты вычтут, это как бы абсолютно нормальная ситуация, ничего там такого радикального нет. И, значит, я приезжаю, прихожу в бухгалтерию, приношу там авансовый отчет, и мне бухгалтер там говорит, а где документы с гостиницы? И я возьму и скажу, я попозже принесу. Вышел опять, думаю, в смысле попозже? Ты их вообще не принесешь, ты не ночевал в гостинице, откуда ты их возьмешь? Вы знаете, я несколько дней мучился. Я думал, сейчас я приду, скажу, что я не ночевал в гостинице, что я их обманул, это будет позор. И, в общем, у меня такая борьба внутри была. Думаешь, ты проповедник, ты руководитель молодежи, ты вообще, зачем ты это сказал, зачем ты ляпнул? Вот прямо на автомате как-то вылетело. Я потом пришел, а она мне пишет еще, когда документы-то будут? Я говорю, знаешь, я что-то вот не могу до них дозвониться, думаю... Это как петля, это следующая ложь, за ней еще одна ложь. Я, в общем, понимаю, что я просто, прусь какой-то конец. Я прихожу к ней как-то, собрал силами, будь что будет. Я говорю, Лен, знаешь, я не ночевал в гостинице, и это оплатила принимающая сторона. Она говорит, хорошо, ладно, из зарплаты вычтем, все. Дальше-то что-то будет, а где гром и молнии, а где возмездие, а где, выговор за занесение в личное дело. Нет, все. Хорошо, так бы сразу сказал. Не знаю, я так страдал, переживал. И думаю, сам себе создал эту проблему. Потому что мы Мы люди такие, мы лукавые. Может быть, вы улыбаетесь? Я думаю, я уверен, что вы улыбаетесь, потому что вы себя узнаете в этих поступках. Вы такие же, мы такие же. Мы иногда, ну, просто, ну, автоматически, совершенно непонятно, как-то произвольно, из нашего лукавого сердца выходит, это неправда. Иногда в более яркой форме, как у меня, иногда в более завуалированной, мягкой форме. Иногда мы просто жалеем человека. Ты хорошо выглядишь, да, ты хорошо выглядишь. Тебе это хорошо, тебе идет это платье. А сам думаешь, вообще-то надо было на два размера побольше. Да? И мы просто человека не хотим обидеть. И раз, и обманули. И спокойно. Мы обманываем друг друга постоянно. Один священник как-то идет по улице, смотрит, два мальчика из-за щенка, значит, спорят что-то между собой. И он говорит, что вы спорите? Вот Библия учит не драться, а вы вот тут вот, значит, ссоритесь. Они говорят, дяденька, а мы ссоримся, в общем, решили... что щенок достанется тому, кто лучше всех обманет других. И вот, значит, мы тут спорим. Он говорит, ну вы что, обман это неправда, это грех. Вот я никогда не обманываю. Они посмотрели, говорят, дяденька, щенок твой. Все, отдали. Но я к чему говорю? Потому что, действительно, более того, вы посмотрите Писание. Посмотрите на жизнь. Так, я думаю, позднее чуть-чуть доходит назад. Ну ладно. В общем, посмотрите на жизнь таких героев веры, как Авраам, как Иаков. Люди, которые берут и нагло рассказывают неправду. И это герои веры. Это люди, с которых мы берем пример. Но даже они подвержены этому. Мы обманываем друг друга. У нас лукавое сердце. Мы живем с этой неправдой, к сожалению. И это большая проблема, потому что истины в нас нет. Человек лжив. Более того, написано, что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Вторая мысль, первая, что мы друг друга обманываем, вторая, что наше сердце лукаво. Я уже говорил на утреннем собрании, что наше мышление, оно подвержено различным, очень легко подвержено влиянию. А, хотите, кстати, эксперимент? Хором умеете говорить? Умеете говорить хором? Нет, видимо, да? Хором умеете говорить? Да. Ну-ка еще раз, хором умеете говорить? А громче можете? Ладно, давайте. Какого цвета лист бумаги? Белый. Белый. Какого цвета снег? Белый. Какого цвета стены? Белый. Что пьет корова? Вот это пример искажения. Воду пьет, не молоко корова. Она дает молоко, а пьет воду. Ну ладно, я к чему хочу сказать. Вот наше сердце, оно лукаво. Оно лукаво, оно подвержено вот этому влиянию извне. И так будет, было всегда и будет всегда. Потому что человек, ну вот он такой. Если интересно, вы можете прочитать про эксперимент Милгрома, который в 1963 году позвал добровольцев к себе в лабораторию. И он просил, говорил, что такой эксперимент, мы изучаем свойства памяти. И вот там за перегородочкой сидит человек, это ученик, его надо учить. Ваша задача задавать вопросы, и если он неправильно отвечает, то надо нажимать на кнопочку и бить его током. И ток, значит, легкий, он начинается там что-то от 15 вольт, ну и потихонечку повышается. И знаете, там вот была такая шкала, и 300 вольт, это уже были, так скажем, ну такая достаточно серьезная цифра, а 450 рядом было написано critical, да, то есть критическое состояние. И, значит, человек, пришедший с улицы, ему ничего не платили, он был просто добровольцем, который решил поучаствовать в психологическом эксперименте. Ему давали эту кнопку, давали список вопросов. Но секрет в том, что там не сидел настоящий ученик, там сидел подсадной специальный человек, который был обучен, которому, конечно, током его не било и никаких электродов не было. И вы знаете, что интересно? Человек повышал ток. Бил током другого человека, ну, думал, что бьет, да, где-то на 300 вольт человек начинал стучать в стену, ну, значит, ассистент начинал стучать в стену, изображая, что ему очень больно, вот, испытуемый говорил, может быть, надо закончить, а врач говорил, нет, надо продолжать, а вы знаете, что интересно, до 450 вольт дошло 65% людей, 65%. Они плакали. Они не хотели, но врач им говорил. Он не принимал никаких насильственных действий. Он просто говорил, нужно продолжать. Это важно. Это эксперимент. Нужно продолжать. И люди крутили ручку, повышали напряжение и били током другого, незнакомого, невидимого им человека. Потом опрашивали людей, говорили, почему вы это сделали. И они не могли дать ответа. То есть авторитет ученого, стоящего рядом в белом халате, был настолько силен, что люди шли наперекор собственной совести. И этот эксперимент он Милгрэм провел в 1963 году, потом неоднократно повторялся и давал похожие результаты. Милгрэм как раз изучал тему влияния авторитета. Подобный, очень похожий эксперимент провел Филипп Зимбардо. Если вы возьмете там любую книгу, наверное, учебник по психологии, если кто-то учится в ВУЗе или еще где-то, вы изучаете, вы не можете обойти этот эксперимент. Очень известный Стэнфордский тюремный эксперимент в 1971 году. Он группу студентов разделил на две части. Одни были тюремщиками, другие были заключенными. И он устроил игру такую в тюрьму. Ну, студенты, значит, подумали, что это веселая шутка. Значит, первый день они там веселились, как-то играли. Ну, в общем, там, в эту игру, да, там, значит, те, кто были тюремщиками, там пытались строжиться, не давать им там еду вовремя, что-то еще. В общем, буквально там на третий день пошли первые серьезные проблемы. Через неделю они попробовали поднять бунт. В общем, бунт был жестоко подавлен. И через две недели пришлось эксперимент вообще остановить, потому что он вышел за пределы. Это студенты Стэнфордского университета. Они могли в любой момент встать и сказать, все, я пошел, я больше не играю. Но они сидели там. И были те, кто в тюрьме, и те, кто были надсмотрщиками. Это были хорошие студенты, обычные наши, ну, такие, как мы, ребята. Это не были какие-то там злые люди, невоспитанные люди. Но само влияние вот этой атмосферы, оно показало, насколько люди ненадежны в своих ценностях, насколько люди склонны убеждению со стороны. Это очень... Наш разум не защищен. И... Поскольку, ну, сердце наше лукаво, то мы нет и нет будем скатываться вот в эту сторону. Не знаю, может быть, не совсем понятно, но, вы знаете, мы обманываем себя постоянно. Я как-то детей спрашивал, я думаю, вы мне легко ответите на этот вопрос. Кто самый искусный обманщик во всей Вселенной? Самый искусный? Ну? Сатана? Нет, есть кто-то еще более искусный. Ну, когда человек врет сам себе... Вот этого обманщика ложь вскрыть невероятно сложно. Невероятно. В борьбе с сатаной у нас есть Писание, у нас есть истина, у нас есть Дух Святой, Господь, который помогает нам. У нас есть братья, которые могут нам подсказать, сестры, которые могут за нас помолиться. Но когда мы сами себя обманываем, вскрыть эту ложь практически невозможно. И мы, вы знаете, нас обманывают наши чувства. Ну, я вот не знаю, пример Амнон и Фомарь. Какая любовь была, да? Вы знаете, там в Септуагинте в греческом языке стоит слово «агапе». То есть Амнон был уверен, что он любит Фомарь божественной, жертвенной любовью. Ему ж плохо стало, аж заболел, бедолага. И чем все закончилось? Трагедией. Чувства обманули, а чувства ввели в заблуждение. Он был уверен, но все оказалось не так. Все оказалось не так, и все рухнуло. И какая трагедия вообще для всей семьи была. Обманули чувства. Наша логика нас обманывает. Наша логика нас обманывает легко. Помните, злобный Аман в Есфире, у которого все четко было по полочкам. Он строил свою карьеру, он прекрасно понимал, куда все идет. И вот 6 глава книги Есфирь, 6 стих. «И вошел Аман к царю, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю». Ну, вы помните продолжение истории. Вот подумал, да, такой, ну вот логично же, ну правильно же, ну логично. Ага, логика подвела. И нас логика подводит. Наша вот такая стройная система умозаключений, она нас подводит. Наш опыт нас подводит. Наша совесть нас может подвести. Друзья, наше сердце, оно таково, оно подвержено влиянию, оно лукаво, оно испорчено. И в нас этой истины нет и не будет. Более того, последнюю, наверное, мысль из этой серии скажу, что мы способны оправдывать самые мерзкие грехи. Вот с лукавым сердцем человек, даже святой человек, посвященный человек, он может, попав вот под это обольщение, оправдывать свои самые мерзкие поступки. Я не знаю, там, начиная от самых простых вещей, знаете, написано, ленивец говорит, лев на улице, лев на площадях. Серьезная причина, нет? Лев на улице. Серьезно же, да? Представьте, лев на улице, ничего себе, кто пойдет? Никто не пойдет, все дома будут сидеть. Но человек настолько сам поверил в эту ложь, что ну, он дома остается и всем рассказывает, что лев на улице, лев на площадях. Это такой простой пример. Есть более серьезный. Если мы откроем притчи, 30 главу, помните там про женщину, которая умыла руки и сказала, я ничего худого не сделала, все нормально. Но это не так. Это не так. И, не знаю, известнейший пример Пилат, который явно отдавал Христа на смерть и все понимал. Но он умыл руки и сказал, где истина? Я не знаю. Все как-то... И думал, этого будет достаточно. Просто помыть руки под водой. Все. Мы способны оправдывать самые мерзкие поступки. Поэтому в нас, в людях, в нашем сердце нет истина. И если мы хотим обрести верное мышление, если мы хотим жить поистине, то нам нужно идти к источнику этой истины. Вторая главная мысль, вторая часть – это то, о том, что истина во Христе. Я думаю, вот текст, который мы прочитали, где Христос прямым текстом говорит, что есть истина. В Ефесянам 4 глава 21 стих – истина в Иисусе и так дальше. Можно много других текстов принести. Я хочу только выделить несколько, три основных пункта, и мы на этом закончим. Первое. Нужно, раз во Христе истина, нужно искать Его лица. Иногда мы ищем рук, да, иногда мы ищем помощи какой-то, иногда мы ищем, ждем какого-то совета или еще чего-то, но нужно искать Его личности, общение личного с Ним. Он есть не просто критерий истины, а Он есть сама истина. Он сам в себе, ну вот мы смотрим на мир, из своей головы, да, а Он смотрит на мир со стороны, единственный абсолютно объективный источник знания о мире. Он... сам по себе очень интересен. Я понимаю, сегодня есть столько всего. Вы знаете, я уже говорил про алгоритмы таргетированной рекламы и как работают поисковики, вернее, роботы по рекомендации в Ютубе, в ТикТоке и других сервисах. И вы знаете, они о вас знают больше, чем вы думаете. Они о вас знают больше, чем вы сами. Они вам подсунут то, о чем вы даже себе признаться боитесь. И вы попадетесь на это. Старайтесь больше узнать Христа, больше узнать Господа, больше подумать о том, а что Ему интересно, провести с Ним время в молитве. Оставьте вы эти там Ютубы, ТикТоки. Я сомневаюсь, что когда-то эти платформы будут пригодны в полной мере там, для дела Евангелия. Я очень сомневаюсь. Я хочу сказать, что сосредоточиться бы нам на Христе. Его иметь в своем сердце, иметь в своем разуме, в своих мыслях. Иногда, знаете, говоришь с человеком и хочешь, ну не знаю, что-то спросишь духовное, и он так раз так глаза в сторону отводит, как будто что-то постыдное спросил. Мы разучились просто говорить о Боге, о том, какой Он прекрасный, какой Он удивительный, сколько в Нем всего интересного, как Он смотрит на ту или другую ситуацию, познавать личность, познавать Его, потому что Он истина. И если мы хотим мыслить правильно, мыслить истинно, то нам нужно искать Его лица и общение с Ним. Второй момент – это читать Писание. Бог говорил в Сыне, а Сын – это Слово Божие. Это живое Слово Божие. У нас сегодня есть записанное откровение. Да? Мы можем читать Библию. Сегодня есть многие, есть и аудиобиблия, можно слушать в дороге, можно читать бумажную Библию, и нужно, да, исследуя ее. Там сегодня, не знаю, в каждом телефоне есть, можно там разные справочники, переводы. Можно множество форм, можно собираться в группы, общаться. Сегодня есть такая возможность, и поэтому нельзя ее упускать, преступно ее упускать. Просто слово твое есть истина, Писание говорит просто, да, слово твое есть истина. Больше узнать о Христе, больше узнать о Боге, больше узнать о том, какой Он, как Он себя проявлял. Полюбить Писание. Вы знаете, Писание на самом деле, иногда людям кажется, что оно сильно сложное. Писание в подавляющем большинстве абсолютно всем понятно. Вы знаете, ну есть какой-то там несколько коротких таких текстов, которые вызывают споры, разногласия. Но в подавляющем большинстве не нужно быть богословом, чтобы понять то, о чем говорит Писание. Неужели сложно понять? Прощайте. Это такое сложное повеление. Нужно изучить греческий, еврейский, оригинал, научиться читать справа налево и слева направо, да, чтобы понять это. Это сложно воплотить в жизни, но понять это очень просто. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Это сложно понять? Это прям правда сложно понять? Нас иногда тянет в какие-то дебри. Давайте поговорим о тысячелетнем царстве. А как там вот это? А как там будет? А второе пришествие? А что такое число зверя? Да оставьте вы в покое это. Придет время, все узнаем. Вы разберитесь с самыми простыми вещами. смирение, любовь к ближнему, доброта. Скажут ли о вас вообще ваши соседи, что вы человек добрый? Вот вдумайтесь, вот самые простые вещи. Воплотите их в свое. Библия в большинстве своем абсолютно понятна. Это мы начинаем там, знаете, мудрить. И бывает, доходим до того, что уже и Библию вверх ногами переворачиваем и говорим, что там все не так написано. У меня сынок, он очень у меня такой оригинальный парень. Не знаю, в кого. Вот. И он иногда такие штуки придумывает. Ну, он умный мальчишка, он там робототехникой занимается, такое, в общем, читает много. И рассказывает историю. Я был на работе, и моя жена, она уходит из дома и оставляет Шурина, ну, Шурину там 20 лет, а Шурина с детьми. И говорит, вот, дядя Валентина, слушайтесь, надо убраться в комнате, убраться там на столе, игрушки убрать, а потом вы можете немножко поиграть. Понятно? Понятно. Дядя Валентина, слушайте, все, все. Ну, а дальше уже рассказывает Валентин. Говорит, только ты, говорит, дверь закрыла. Говорит, Дима встает в позу из Денискиных рассказов, руку в сторону, ногу в сторону, говорит, вы маму не так поняли. Мама, если ее слова переставить, то получится, ну, там какой-то абракадабру сказал, а это с китайского значит, что Валентина можете не слушаться и делать, что хотите. И пык, в припрыжку побежал. Валентин говорит, я вот так цап за ухо. Мама не так, говорит, сказала, ну-ка, иди сюда. Вот, вы знаете, мы, конечно, похохотали над этим делом, но вы, говорит, просто китайского не понимаете. Это вот на китайском мама сказала. Вот если переставить слова местами, то вот по-китайски это будет значить вот это. Вы просто по-китайски не понимаете. Я когда, ну, мы похохотали вечером, конечно, над этим истории, но я потом сидел и думаю, как это похоже на некоторое современное богословие. Да вы просто не так понимаете, что значит, списывать-то, конечно, можно, ну и что, что всякая неправда есть грех, это не то означает совершенно, да, вот, это списать, да это нормально, это как экзамен не сдашь иначе, да, вот, взятку, да нет, это вы тоже не так поняли, там, если я вот решаю как-то, я просто вот, это вот дар в пазуху, который вообще Писание призывает нас взятки давать, вы просто ничего не, вы текст просто не понимаете, вы греческий не знаете, вы еврейский не знаете, и вот самые простые, понятные истины вдруг переворачиваются с ног на голову, и все это вот наша какая-то способность, лукавство и так дальше. Друзья, но если мы хотим жить поистине и мыслить как праведник, познавать Христа, первое, второе, читать и любить Писание, воплощать его в жизнь так, как оно написано, не мудрствуя, не умничая. Большинство текстов можно понять каждому из нас. И поэтому лучше сосредоточиться на их выполнении. И последняя мысль – поставить Бога в центр своей жизни. Если мы хотим жить поистине, то очень важно, чтобы центральное место в нашей жизни, в наших мыслях, в наших рассуждениях, когда мы принимаем решения, когда мы делаем выводы, когда мы говорим о других, когда мы ищем работу, когда мы покупаем машину, когда мы разговариваем со своими родителями, чтобы в центре нашего разговора, нашей жизни, внимания нашего, может быть, не столько содержание разговора, сколько внимания был всегда Иисус Христос. В Колоссянам есть очень интересный текст. Сейчас, к сожалению, нет времени его подробно разбирать. Иначе нам придется, как Фетлер, тут 6 часов сидеть. Но мы так не будем. Колоссянам 1 глава, там есть очень интересный отрывок, где Павел, говоря, наставляя колоссян, он как бы срывается в такую поэтическую строку. Да? Он начинает говорить о Христе. И он говорит о том, что в нем мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо Богу угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, земное и небесное. Вот такой отрывок, такой, он в поэтическом. Это поэзия, это песнь, причем она построена очень интересно по принципу хиазма, если знаете, что это такое, тогда первая и последняя мысль повторяются, потом вторая, предпоследняя, третья, предпредпоследняя, и в центре этого хиазма знаете, что стоит? Вот если посмотреть, разобрать, в центре этого хиазма стоит фраза «все им и для него создано». Как бы мы ни пели, все для тебя высшим разумом создано. Библия говорит «все им и для него». Он в центре, он онтологический центр Вселенной. И когда мы ставим его в центр своей жизни, в центр своих мыслей, мы просто все принимает свой порядок вещей. Это не какой-то подвиг. Мы иногда готовы поставить Бога в центр своей жизни, в центр своих молитв, в центр своих размышлений. Есть такие люди, знаете, они суп посолить не могут, чтобы Бога не вспомнить. Есть такие люди. Но мы готовы поставить как будто иногда Бога в центр своей жизни, но только в том случае, если Он поставит нас в центр своей. Сегодня много говорят о богоцентризме, такая модная тема. Они пишут, проповедуют, говорят, богоцентризм, богоцентризм. Друзья, но каков этот богоцентризм? Действительно, мы готовы принять богоцентричного Бога? Действительно ли мы готовы такого Бога поставить в центр своей жизни? Это немножко сложно, но я надеюсь, вы поймете меня. Потому что очень часто мы готовы Богу служить, молиться, когда Он будет нас благословлять, когда Он будет о нас помнить, когда Он будет отвечать на наши молитвы. Друзья, проверьте себя, готовы ли вы молиться каждый день, ходить на собрания, поститься и делать все, что вы делаете, если бы вы знали, что ни на одну молитву не получите ответа. Вот ради Него самого вы готовы? Это показывает то, насколько Бог, таков, как Он есть, в центре нашей жизни. Друзья, поставьте Бога в центр своей жизни. Это то, что поможет приобрести правильное мышление, верно мыслить, мыслить истинно. То, что чисто, свято и истинно, о том помышляйте. Да поможет нам в этом Господь, слава Ему за все. Аминь.